Глава 26. Сардар Хайлар-хан. — Скажи! — неожиданно спросил Хайлар-хан Рожновского в середине разговора. — Где лучше доктора? В России или у ференгов? Ференги здесь подразумеваются французы. — Я хочу ехать лечиться. Мне советуют ехать в Париж. Там... самые лучшие доктора, не правда ли? «Где доктора лучше, я не берусь судить», — отвечал Осип Петрович. «В Петербурге и в Москве есть прекрасные знающие врачи. Знаю, но они сами не будут лечить, а пошлют лечиться во Францию или Германию. Стало быть, для чего же мне ехать так далеко в Москву? Не проще ли прямо обратиться к ференгам?» Сказав это, Хайлар-хан лукаво улыбнулся и хитро посмотрел на собеседника. Рожновский должен был признать всю разумность приведенного ханом соображения. — Русские доктора, — подумав немного, сказал он, — могли бы посоветовать вам отправиться в Пятигорск, Кисловодск или Железноводск. — О, нет-нет, — с живостью перебил его хан, — туда, мой, ехать не можно, никак не можно. — Почему это? — удивился немного Рожновский. — Пятигорск, Кисловодск, Сентука — все, мой, знают. Армянин есть, татар есть, персиянин есть. Бешкеш приносить будет. Он давал Бешкеш Яман, а я ему давай Бешкеш Яхши.
Яман плохой, худо или плохо, нехорошо. Яхши, якши, хороший, хорошо.
Для меня нехорошо будет, а другой придет, деньги дай, третий посмотреть желает, говорит будет, скажет, знаком бывал, улицам идешь, полицием знай, торговцам знай, один кланяются, другой кланяются, тому дай, и того купи, наш хан, говорят, много беспокойством будет».
Рожновский не мог не улыбнуться в душе, слушая хана и сознавая справедливость его слов и опасений. — А ведь хан прав, — подумал он, — в Пятигорске или в другом каком-нибудь кавказском курорте ему часу не дадут спокойно вздохнуть всякие его соотечественники из русско-подданных. Посидев еще несколько минут и перекинувшись двумя-тремя незначительными фразами, гости поднялись и стали прощаться с ханом, который, ослабев от продолжительного сиденья в кресле и разговора, не стал очень сильно их удерживать. На прощание он предложил им осмотреть его дворец, для каковой цели назначил в проводники, помимо Муртузаги еще, и Алакпер Бабайхана. Прежде всего вышли в сад, чтобы оттуда осмотреть наружный фасад здания. Снаружи дворец Сардаря представлял из себя двухэтажное, довольно неопределенное, смешанное архитектуры здания на высоком фундаменте и с башней наверху. Характерной особенностью этого здания было множество маленьких висячих балкончиков со стенами и потолком из разноцветного стекла. Балкончики эти, как гнезда стрижей, лепились в беспорядке один выше другого, резко выделяясь на ярко-белом фоне стен здания. Возвышавшаяся посредине дворца высокая башня с куполообразной крышей из пестрых изразцов окружена была колоннадой с блестевшими на солнце между колоннами металлическими вызолоченными перилами. Колоннада эта, очевидно, была местом прогулок самого хана, где он мог прохаживаться, наблюдая с высоты жизнь всего селения и оставаясь сам в то же время невидимым для постороннего любопытного взгляда. На фронтоне здания красовалось барельефное, грубо размалеванное изображение персидского герба. Канареечного цвета лев с бабьим лицом и с выглядывающим из-за его спины оранжево-золотистым солнцем, от которого во все стороны расходились ярко-желтые, топорно сделанные лучи. Над башней на высоком шесте развивалось, как повешенное для просушки простыня, темно-зеленое знамя. К главному зданию справа и слева примыкали флигели, соединенные с ним крытыми стеклянными галереями на столбах. В общем, дворец выглядел довольно неуклюжим, но его скрашивало то обстоятельство, что он был выстроен на вершине крутого холма и окружен роскошным садом. Оглядев здание снаружи, приступили к внутреннему осмотру его бесчисленных комнат. Некоторые из этих комнат походили на виденный уже зеркальный зал, смежный с комнатой Сардаря. Такие же зеркальные стены, потолки и колонны, такие же люстры и бра, такие же разноцветные окна и паркетные узорчатые полы, только размером эти комнаты были меньше и в высоту ниже. Другие же покои выглядели совершенно ординарно, а штукатуренные, выкрашенные белой масляной краской стены, гажевые, обклеенные кирпичного цвета бумагой полы и простые двустворчатые белые двери. Мебель, которой было немного, состояла из разнокалиберных стульев, круглых столиков и нескольких пузатых, украшенных инкрустацией комодов на высоких изогнутых ножках. Остальное убранство комнат заключалось в разостланных на полу коврах и небольших матрасиках из шелка, бархата и сукна, разложенных по углам и вдоль стен. Некоторые из этих матрасиков представляли из себя огромную ценность, так как были затканы золотом и унизаны жемчугом, бирюзой и другими самоцветными камнями. Сидеть на таких матрасиках, разумеется, было немыслимо, и они, очевидно, играли роль только как украшение комнаты. Кроме матрасиков, повсюду грудами лежали бархатные и суконные, расшитые шелками, продолговатые подушки, мутаки. Впрочем, самым оригинальным в убранстве этих комнат являлось изобилие всевозможной стеклянной, фаянсовой, фарфоровой посуды, служившей не прямому своему назначению, а являвшейся в виде своеобразного украшения. Почти в каждой комнате посредине или у одной из ее стен стояло по одному, а где и по два небольших стола, на которых, как в ламповом магазине, теснилось с десяток ламп. Каких-каких только тут не было. Высокие, низкие, бронзовые, фарфоровые, чугунные и разных имитаций, вызолоченные, высеребренные, цвета старой бронзы и просто-напросто пестро раскрашенные. На одних колпаки были красные, на других — голубые, на третьих — белые матовые или белые блестящие, наконец, темно-зеленые, абажуры, тюльпаны, шары. Простые колпаки пестрели в глазах, как на выставке. Большинство ламп было без стекол, горелки без фитиля. Вид этих горелок, совершенно чистых и незакопченных, ясно указывал, что все эти лампы ни разу не зажигались. Другим украшением комнат служила фарфоровая и стеклянная посуда. Вдоль стен в 2-3 яруса шли стеклянные полки, тесно заставленные стаканами, рюмками, чашечками, вазочками, солонками, сахарницами. Даже аптечные разноцветные шары нашли себе место и торжественно возвышались среди беспорядочной груды прочего хлама, между которым попадались вещи большого изящества и ценности, как, например, восхитительные фарфоровые подсвечники, подчасники, куколки и тому подобное. Все эти вещи частью были выписаны из Англии, а частью куплены в приграничных армянских ловчонках, и надо было удивляться отсутствию вкуса и всякого художественного понимания, допускавшему такое безобразное смешение. Рядом с художественно исполненной вазой из дорогого тонкого фарфора стояла простая фаянсовая масленка, изображающая белого барашка с золотыми рогами, одна из тех, какими торгуют в молочных ловчонках. Около старинного канделябра, с порхающей на нем толпой крошечных амуров, из которых каждый, взятый в отдельности, являлся верхом искусства, ютилась глиняная, голая, раскрашенная богиня с зелеными волосами и ярко-пунцовыми щечками, поддерживающая размалеванный тюльпан-подсвечник. дорогие хрустальные бокалы, украшенные гравировкой, были перемешаны со стаканами из зеленоватого стекла с намазанными на них яркой краской букетами, видами и портретами. Остальное убранство комнат было в том же роде. Так, например, в одной из комнат о двух окнах, на первом окне, спускаясь мягкими пышными складками до самого низу, висела тюлевая занавеска, вся затканная золотой канителью. Рисунок был чрезвычайно сложен и замысловат. Глядя на него, даже трудно было представить себе, сколько терпеливого, упорного труда потребовала эта действительно роскошная вещь. А рядом с такой драгоценностью на другом окне висел кусок ситца с какими-то нелепыми птицами и букетами. — О, дикари, дикари! — невольно воскликнула Лидия, пораженная таким безвкусием. Но, вспомнив, что сзади нее стоит Алакпер Бабайхан, понимавший по-русски, она смутилась и прикусила язык. Но хитрый старик сделал вид, будто ничего не слышал, и самым невинным тоном спросил ее, какое впечатление вынесла она из осмотра дворца. — Дворец прекрасный! — поспешила любезно успокоить его Лидия. Осмотрев дворец и спустившись по крутой лестнице вниз, все вышли на широкий, выложенный плетником и обнесенный высокой стеной двор, посреди которого монотонно журчал и искрился небольшой фонтанчик. Муртусага предложил пройти в конюшню взглянуть на ханских лошадей. Предложение было охотно принято, но впечатление от осмотра благородных животных оказалось далеко не таким, какое ожидалось. Все лошади выглядели чрезвычайно раскормленными, и почти каждая имела какой-нибудь бросающийся прямо в глаза порог. Одна была чересчур седлиста, у другой — облезлый хвост, третья выглядела чрезмерно узкогрудой, четвертая имела неправильный постав ног, было 2-3 лошади с бельмом на глазу, а одна и совершенно слепая. По всему было заметно, что о правильном коневодстве здесь, в Судже, не имеют никакого понятия. Ухода за лошадьми в европейском значении этого слова не было вовсе. Лошади были не чищены, а конюшни грязны, душны и переполнены навозом. Чтобы не отгороженные ничем друг от друга жеребцы не легались, они были прикованы короткими цепями к вбитым в землю кольям. От этих нелепых цепей нижняя часть ног лошадей была покрыта никогда не заживающими струпьями, переходящими, в конце концов, в бородавки и наросты. Между лошадьми помещалось несколько катеров. Великолепные животные молочного цвета с черными глазами и умеренной длины ушами. Головы их были украшены разноцветными ленточками, и они, очевидно, пользовались большим вниманием. Воинов, большой любитель и знаток лошадей, ожидавший увидеть что-нибудь особенное, был сильно разочарован и не удержался, чтобы не высказать этого Муртусаге. — Так вот это-то и есть знаменитые суджинские лошади, о которых так много говорят. Признаюсь, не вижу в них ничего особенного, разве только одно — то, что все они раскормлены, как кабаны. «Суджинских лошадей надо смотреть в езде», — спокойно возразил Муртус. «Под седлом они совершенно преображаются. В конюшне они действительно выглядят немного вялыми, неуклюжими и не совсем хорошо сложенными, но когда на них садится всадник, они подбираются, шея делается гибкой, и вся лошадь точно разгорается от скрытого в ней внутреннего огня. Впрочем, с тех пор, как Сардар начал болеть и совершенно перестал ездить верхом, а этому уже будет года 3-4, в его конюшне перевелись хорошие лошади, которые подохли, которых он раздарил или пустил в табун. Во всей Судже его лошади теперь считаются худшими, зато катера у него очень хороши. А для чего ему катера? Он не может ездить верхом. Нет, на катерах он ездит. Катер гораздо спокойнее лошади. Не горячится, не прыгает, идет осторожно, плавно. Особенно у катеров этой породы, так называемых египетских, замечательно плавный ход. Они несут своего всадника на спине, как мать ребенка, нигде не тряхнут, не толкнут. У нас на них ездят дряхлые старики, больные и женщины, и ценятся они вдвое дороже лошади.